Слеза дракона. Пролог. Шепот старика. Комната пахла старой бумагой, воском и чуть-чуть дымом, будто где-то неподалеку тлел забытый уголек. Это был кабинет, в котором время будто застыло. Тяжелые бархатные шторы приглушали уличный свет, книжные полки гнулись под тяжестью фолиантов, а на столе, накрытом зеленым сукном, лежали латунные инструменты для переплета, стопки пожелтевших писем и маленькая медная лампа с треснувшим стеклом. Старик сидел в глубоком кресле у окна, и пальцы его дрожали, когда он держал в ладонях опал. Камень не был похож на обычные драгоценные камни. В нем не было холодной прозрачности алмаза или ровной глубины изумруда. Он был словно застывшее пламя, слоистый, с переливами от янтарного до темно-багрового, будто внутри него все еще жила искра. «Этот опал не камень», — прошептал старик, не сводя глаз с переливчатого блеска. «Это слеза дракона, и она помнит, как он сгорал. Не дай ей проснуться». Он говорил тихо, будто обращался не к кому-то, а к самому камню, пытаясь удержать в себе ту силу, что шевелилась в глубине минерала. Его голос дрожал не от старости, а от страха, страха древнего, почти звериного, который приходит, когда знаешь, что держишь в руках не вещь, а память о катастрофе. В этот момент за окном сверкнула молния, резкая, ослепительная, будто небо раскололось надвое. На долю секунды комната озарилась мертвенным светом, и в глубине опала, будто вспыхнул крошечный огонь. Старик вздрогнул, и его пальцы судорожно сжались, но он тут же заставил себя разжать их, чтобы не повредить камень. Казалось, опал ответил на вспышку небесного огня своим собственным, внутренним пламенем, крошечным, но живым. Старик резко спрятал опал в небольшую шкатулку из темного дерева, инкрустированную медными узорами. Замок щелкнул с сухим, неприятным звуком, похожим на хруст кости. Он повернул ключ, вынул его и на мгновение задержал в пальцах, словно решая, куда спрятать и его. Потом сунул ключ в карман жилета и, оглядевшись, подошел к книжной полке. Там, за рядами потрепанных томов по минералогии и древним легендам, был тайник, небольшая ниша, замаскированная под заднюю стенку полки. Старик отодвинул одну из книг, нажал на едва заметную выемку, и панель тихо скользнула в сторону. Он положил шкатулку внутрь, задвинул панель и вернул книгу на место. Теперь никто не смог бы догадаться, что за ней скрывается пустота. Тишина в комнате стала густой, почти осязаемой. Старик вытер ладонью лоб, хотя в комнате было прохладно, и на секунду прикрыл глаза. Он знал, это не конец. Он слишком долго хранил опал, слишком долго пытался удержать проклятие в узде. И теперь оно чувствовало, что его время приближается. Через несколько минут тишину разорвали тяжелые шаги на лестнице. Они были неторопливыми, уверенными, будто тот, кто поднимался, уже считал этот дом своим. Старик замер, прислушиваясь. Шаги остановились у двери. В воздухе повисло ожидание, похожее на натянутую струну, готовую лопнуть. Дверь распахнулась с резким скрипом, который прозвучал в тишине как выстрел. Старик инстинктивно отступил назад, прижимая руку к груди, будто пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Но в комнату вбежал не преследователь, не человек в черном плаще, не агент тайной организации, а его внук, молодой парень лет 25, с растрепанными волосами и горящими от волнения глазами. Он тяжело дышал, будто бежал несколько кварталов без остановки. «Дед!» — выкрикнул он, оглядываясь через плечо, будто ожидая, что кто-то последует за ним. «Они идут!» Я видел их у перекрестка, двое в темных пальто, один с рацией. «Они спрашивали про тебя». Старик на мгновение расслабился, но тут же снова напрягся. Опасность не миновала, она просто приняла другой облик. «Тише, тише», — прошептал он, жестом призывая внука говорить тише. «Не надо, чтобы они слышали». «Я не мог предупредить по телефону», — задыхаясь, сказал внук. «Мне показалось, что линию слушают. Я побежал сразу, как только понял». «Ты молодец», — кивнул старик, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все сжималось от тревоги. Ты все сделал правильно. Внук шагнул вперед, собираясь что-то сказать, но старик поднял руку, останавливая его. «Слушай меня внимательно», — произнес он, глядя внуку прямо в глаза, и в его взгляде была такая твердость, какой внук не видел у деда никогда прежде. «Если они найдут шкатулку, не отдавай ее. Ни за что. Не торгуйся, не пытайся договориться, не верь их обещаниям. Просто не отдавай». «Но что в ней такого?» — спросил внук, нахмурившись. «Почему они так хотят ее получить?»